Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Приветствуем нашего гостя. С нами и с вами сегодня в этой студии священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Кира.
Добрый вечер.
И добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Наши дорогие радиослушатели, безусловно, знают ваш голос, знают вас, те, кто слушают программы «Ларец слов», «Вселенная православия», а с недавних пор и «Евангелие день за днем» и «Апостольские чтения» с вами ежедневно, наверное, встречаются в нашем эфире. Это очень радостно, что сегодня мы с вами можем поговорить вот так вот просто в студии, в длинном формате, и поговорить вот о чем. Обычно священников спрашивают о духовной жизни, о церковной жизни, просят давать какие-то советы с высоты пасторского опыта, и я думаю, что так или иначе этих тем мы сегодня будем касаться, но вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы спрашиваем священника о его пути к вере, потому что интересно, как человек, который посвятил себя служению алтарю, к этому пришел, что было на этом пути. Но вот, зная немножко ваши программы, отец Антоний, и вас просто как спикера, как собеседника, у меня ощущение, что вы человек настолько уравновешенный, что у вас сомнений в вере, вот, наверное, никогда не было и не возникало. Это так или нет?
Ну, пытаясь оглянуться назад, да, спасибо за лестную характеристику. На самом деле все далеко не так.
Вот сейчас мы об этом будем разговаривать.
Да. Но оглядываясь назад, вспоминая какие-то свои детские годы, годы обучения в школе, ну, наверное, да, отчасти я соглашусь с тем, что в существовании Бога я, наверное, не сомневался. Так я был воспитан, и что-то такое в меня вложили родители и бабушка моя дорогая, что как-то вот, несмотря на какие-то метания, эмоции, ну, в определенном смысле падение, тем не менее, все равно мысль о том, что Бог существует, она всегда как-то была со мной.
Но семья была не церковная.
Семья была в народном смысле церковная. Никто в семье в существовании Бога не сомневался, и ни о каком советском атеизме речи не шло. Но говорить о какой-то воцерковленности тоже не приходилось. Но вот почему-то и мама, и бабушка были убеждены, что нас с сестрой хотя бы раз в год нужно в храм сводить, и обязательно, чтобы мы приняли участие и в исповеди, и причтились святых Христовых тайн. Обычно это все делалось где-нибудь в августе, перед началом учебного года, ну вот чтобы вот этот учебный год, он сложился хорошо, и никаких у нас затруднений с учебой, со здоровьем не было. Несмотря на то, что мы болели, получали с ней не очень хорошие оценки, но, тем не менее, уверенность в том, что вот это работает.
Вера была.
Это работает. Вот эта уверенность, она была. Ну, и из таких воспоминаний детства, опять же, связанных с моей дорогой бабушкой любимой, которая, слава богу, жива, ей 94 года сейчас.
Вот это да. Здоровья вашей бабушки.
Спасибо.
И сил.
Вот, и вспоминая ее эту народную такую крепкую веру, может, в которой не было никакой детализации христианского вероучения, богословия, конечно же. Но была вот такая крепкая убежденность, что Бог есть, Он все видит, и нужно жить как-то, вот по совести нужно жить. Так получилось, что вот я с ней в течение всего своего детства ходил на дачу, выполнял там все эти огородные дела, помогал ей. И когда мы уходили оттуда с дачи, а это уже были 90-е годы, время, когда люди зарабатывали себе на жизнь разными способами, и были довольно частые вот эти случаи воровства, бабушка всегда вслух молилась. Ну, не громко, но вот не стесняясь моего присутствия, молилась о том, чтобы все вот здесь было хорошо. И урожай до августа или там до осени дожил, и можно было бы его собрать и как-то вот радоваться от того, что труды, они вот даром не пропали. И эта вот молитва такая вот деревенская, очень простая, она как-то в памяти вот до сих пор живет.
На самом деле ведь это очень важно, потому что в советское время именно вот такая вера, да, такая деревенская вера и пронесла вот эти вот частички православия до наших дней.
Да, вот тот храм, который мы посещали тогда, вот в детстве, настоятелем там был уже покойный, к сожалению, протоиерей Владимир Ганин. К своему удивлению, когда я уже поступил, стал студентом Московской духовной семинарии, и когда я шел по этажу, где висят выпускные виньетки, я увидел фотографию отца Владимира. Это был выпуск какого-то 63-го, что ли, года. Да, и я обнаружил его изображение рядом с изображением нашего великого, заслуженного профессора Алексея Ильича Усипова. Оказалось, что они однокурсники. Получилось так, что я вот в детстве видел отца Владимира Ганина, а потом стал общаться с его однокурсником Алексеем Ильичем.
Ну, невозможно не спросить, как от хождения в храм раз в год и причастия перед учебным годом вы все-таки дошли до духовной семинарии.
Ну, до духовной семинарии я дошел, наверное, в каком-то смысле случайно, хотя, ну, конечно, ничего случайного в жизни не бывает. Так получилось, что чем ближе было окончание школы, тем, естественно, интенсивнее становились размышления, а чего дальше делать. И когда я размышлял над тем, а чего же дальше делать, то отчасти была какая-то неопределенность, а отчасти хотелось, как ни странно, заниматься журналистикой. Но потом, пообщавшись с родителями, я как-то пришел к мысли, не хочу никого обидеть, о том, что журналистика — это скорее как бы призвание, не профессия. Ну, то есть можно стать хорошим журналистом, получив какое-либо другое образование. Ну, это да, не в укор кому-то.
Абсолютно.
Не в укор кому-то.
Помните у Довлатова? В общем, я стал журналистом, человеком без определенного рода занятий.
Да, как-то вот оно так получилось. А потом мой отец как-то сказал мне, а вот ты знаешь, в Москве появилось вот такое необычное учебное заведение, как Свято-Тихоновский институт, тогда еще православный Свято-Тихоновский институт. И там, ты знаешь, дают хорошее образование, и он к тому времени там побывал и сказал, что ему очень понравились лица ребят, которые там учатся. И мы решили туда съездить. Это было еще старое здание на Новокузнецкой улице, и оно совершенно не производило впечатления вот такого института, университета. Но пообщавшись там с теми, кто сидел в приемной комиссии, со студентами, я понял, что действительно там я вижу, как бы сказать, некую, ну, идеальную мотивацию, что ли. Что люди пришли не за, как бы вот, не за куском хлеба, не только, вернее, за ним. Что там ребята учатся там, на филологов, на историков, еще на кого-то. Но при этом на первом месте для них стоит желание не просто заработать себе на кусок хлеба, купить там, машину, жилье, и чтобы карьера у них сложилась, а на первом месте стоят какие-то вот, прежде всего, отношения между людьми и их отношения с Богом. Потому что так или иначе все студенты там не только богословского факультета, но и других факультетов, они изучали православные вероучения, общались с духовенством. Все было построено вокруг жизни Николы Кузнецкого храма. И там же, в Свято-Тихоновском университете, тогда еще институте, я для себя сделал большое открытие, что я не странный мальчик с христианскими какими-то убеждениями. Потому что в школе те ребята, которые меня окружали, они действительно были очень хорошие, и с многими из них я дружил, но по каким-то вопросам я почему-то чувствовал себя недопонятым.
Например?
Ну, например, в плане вот такой, что ли, дозволенности тех или иных вещей в плане общения с противоположным полом. Ну, то есть я как бы не мог для себя понять, ну, как так можно легкомысленно относиться, ну, вот, к половой сфере жизни. Ну, как так? Вот сегодня вот с одним, завтра с другим. И вроде бы как это нормально. Ну, и я бы не сказал, что я как-то свои взгляды основывал на каких-то вот фундаментальных принципах христианской морали. Ну, просто мне казалось, как-то это... Ну, что-то в этом не то. А потом, когда я попал в Свято-Тихоновский институт, записался на подготовительные курсы поступлению туда, я собирался поступать на филфак сначала, я понял, что вообще-то у меня есть единомышленники. И это было действительно было большое открытие. Потому что до того было ощущение следующее, что, приходя вот в сельский храм, куда я приходил там, с мамой, с бабушкой, я вроде бы как бы себя чувствовал на месте, но там были люди, которые значительно оказывались старше меня. В основном там были бабушки, с которыми, ну да, было приятно общаться, но я был совершенно не из этого поколения. А мое поколение, вот эту как бы сторону жизни мою, оно воспринимало, ну не отторгало, не критиковало, но воспринимало как некоторую, странность, что ли, старомодность, может быть. А вот когда я оказался в Тихоновском институте, оказалось, что есть мои сверстники, которые со мной вот согласны вот в этих принципах жизни и в том, что вообще церковь — это... Она заслуживает того, чтобы быть частью человеческой жизни. И это было, конечно, здорово.
Вот очень интересно, вы рассказываете, что вам... Папа подсказал, что есть такой институт православный. А папе это было важно, что это православный институт?
Да.
И что
да.
Там вот мотивация у людей не просто кусок хлеба.
Да, и, ну и была у него, наверное, было у него определенное опасение, что, попадя в условия студенческой свободы, ну, я вот как бы эти принципы жизни нарушу, оторвавшись от семьи.
Да,
что меня вот этот вот поток студенческой жизни, он увлечет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я почему так про папу спросил, про вашего? Потому что мне кажется, что это не характерно для тех лет, когда родители ребенка как-то вот мотивировали или направляли куда-то, где не только про кусок хлеба. Вот для родителей, которые столкнулись с 90-ми, с бедностью, мне кажется, некой такой сверхзадачей было только, чтобы ребенок вот так не жил, поэтому лучше получше вуз, там вот экономический факультет, где уж точно бухгалтером устроишься или вот что-нибудь такое хорошее. Главное, чтобы был кусок хлеба, с остальным разберешься, но вот чтобы только тебя не было той бедности, в которой мы оказались. А у вас как-то сразу была в семье другая мотивация, мне кажется, просто очень здорово.
Ну, да, отчасти соглашусь.
Но вы год проучились в Свято-Тихоновском, а потом поступили все-таки в семинарию.
Да. Дело в том, что при всей моей любви к Свято-Тихоновскому университету, дело в том, что уже по окончании духовной академии я там 5 лет преподавал с большим удовольствием, отдал, так сказать, долг этому учебному заведению, из которого я ушел. Уход отдался непросто, потому что я понимал, что вот этой студенческой свободы, которая, пусть и в ограниченном количестве, она есть в Свято-Тихоновском институте, ее в семинарии, конечно, не будет. Ну и потом случилось так, что однажды я был в Троице-Сергиевой лавре, и так получилось, что я до того никогда туда не заходил, я оказался в Покровском академическом храме. И вот, зайдя туда, я увидел ребят в форме, в этих самых кителях черных, в подрясниках. И я понял, что это несколько уже иная среда общения, чем в Свято-Тихоновском институте. И эта среда, она, к удивлению моему, мне показалась даже более близкой, чем там, в ПСТГУ. И большую роль в этом решении, конечно, сыграл пример отца Николая Ситникова, протоиерея Николая Ситникова, тоже, к сожалению, уже покойного. Он всю свою жизнь прослужил в одном храме. В храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Такой довольно известный храм в Москве. В советские годы он не закрывался. И прихожанами его были многие представители советской интеллигенции, и многие известные московские протоиереи там начинали свое церковное служение, в частности, вот, например, отец Александр Шаргунов был когда-то там пономарем, алтарником. Отец Николай был выпускником Московской духовной академии, тоже, кстати, однокурсником Алексея Ильича Осипова и митрополита Филаретова Храмеева, митрополита Минского, почетного экзарха. И так получилось, что с отцом Николаем я познакомился, когда учился на первом курсе Свято-Тихоновского института, и я стал пономарем храма Рождества Иннопретечи на Пресне, благодаря Петру Юрьевичу Малкову, многолетнему преподавателю Свято-Тихоновского университета. Это он меня позвал туда в качестве пономаря. И тогда же я впервые увидел, как отец Николай совершает литургию. И это был такой очень совершенно необычный опыт. Я не люблю определение «мистический», или сверхъестественный, но в этом явно что-то было такое, вот, знаете, за гранью привычной реальности, потому что у меня было абсолютное ощущение, что отец Николай видит то, чего я не вижу, что стоя перед престолом и произнося молитвы литургии, он их произносил вслух, что он разговаривает с Богом. Это может прозвучать как-то громко, может быть, искусственно, но я других слов для себя не могу найти. Вот он действительно разговаривал с Богом. И это было вот очень явственно, очень, очень ощутимо. И я понял, что вот отец Николай, пройдя... Потом я с ним общался, и он мне говорил о том, как ценно было для него обучение в Троице-Сергиевой лавре в академии у преподобного. И как-то оно вот постепенно, желание учиться в лавре, оно во мне вызрело. Ну и состоялся этот самый переход из Свято-Тихоновского института, повторюсь, мной любимого и уважаемого, в академию, в Троице-Сергиевую лавру.
Очень интересно, вот вы говорите про эти слова, да, человек разговаривал с Богом. Я думаю, что иногда вот кроме этих простых, и больших при этом слов, никак иначе религиозный опыт и не выразишь. Но если это вправду было так, то...
Ну да, то есть, уж простите, да, но я как-то иначе не могу описать это свое переживание тогдашнее, когда вот я Богу благодарен, что вот он мне дал это увидеть, что служит священник, и это не просто его, не просто он стоит перед каким-то столом, что это священник, служитель Божий, стоит перед престолом, на котором Христос восседает.
Отец Антоний, вы сказали, что ваша семья никогда не сомневалась в существовании Бога. Никогда не сомневалась в существовании Бога. Это получается, что это помимо... похода в храм раз в год, да, и помимо каких-то деревенских обычаев в какое-то выражение религиозности, это, видимо, еще что-то. Был ли у вас какой-то диалог детский с Богом и восприятие его? Я сейчас объясню, почему я это спрашиваю. Потому что очень многие люди говорят о том, что мне с Богом хорошо и без храма. То есть мне действительно с Богом хорошо, я его ощущаю, я чувствую его помощь. А когда я прихожу в храм, наслаивается очень много всего другого. И получается, что я не могу в себе разобраться, и мне проще как-то один на один. Но мы понимаем также, что без таинств тоже как-то невозможно совершенно вести религиозную духовную жизнь. И я хочу вот о чем спросить. Когда вы уже полноценно пришли к Богу, когда вы поступили сначала в Свято-Тихоновский, потом вы перешли в Московскую духовную семинарию. Вот это восприятие Бога тогдашнее, когда вы были маленький, потом юный, подросток, и вот эта встреча с Богом уже с выраженной церковностью. Есть какая-то разница в восприятии и в личном ощущении?
Ну, конечно, есть, потому что мы меняемся. Мы, обрастая каким-то жизненным опытом, при этом обрастаем, в каком смысле, шкурой. кожа младенческая и кожа взрослого человека, это же, ну, мы можем сказать, что это одна и та же кожа, да, но с другой стороны, ведь нет, структура меняется. И вот мозоли, которые мы в течение жизни натираем, они, конечно, во многом и меняют в том числе и наш опыт религиозности. Я отчасти, наверное, могу сказать, что опыт переживания Бога остался прежним, но остался прежним в результате... Он менялся, но в каком-то смысле вернулся к каким-то прежним формам в результате определенного кризиса. Потому что наряду вот с примером, о котором я уже сказал, с примером отца Николая, я видел и другие примеры из жизни духовенства, которые не очень стыковались с тем, что я видел на примере отца Николая. Это было в определенном смысле проявление такого, наверное, цинизма, поповского цинизма, привыкания к благодати, привыкания к таинству. И когда, глядя на это все и сравнивая одно и второе, внутри себя я находился в каком-то внутреннем конфликте и пытался понять, а вот где же оно, тогда вот постепенно стало вызревать это самое мнение, что ли, или внутреннее убеждение, что если хочешь в чем-то разобраться, то надо спрашивать у того, кто может дать ответ. А ответ может дать Бог. Поэтому нужно обращаться к Нему и обращаться с теми или иными вопросами напрямую. Потому что если ты веришь в то, что Господь не повелитель Вселенной и не великий архитектор из Матрицы, а Отец, потому что мы же говорим «Отче наш», то, ну, как-то ведь у папы же можно спросить, да, о каких-то вещах. Ну, и у Бога тоже, наверное, нужно, можно и нужно спрашивать, и спрашивать напрямую. И вот тогда эта установка, она автоматически ведет к тому, что ты возвращаешься в какой-то степени к детскому переживанию духовности. Потому что, ну, это же ребенок может ляпнуть и спросить все напрямую, без обиняков, подойти и спросить. Ну, вот, наверное, вот, Кир, в этом смысле опыт детского переживания, он остался. В том, что не надо бояться. А потом уже, конечно, когда у того же святителя Иоанна Златоуста читаешь, что если ты чего-то от Бога хочешь, то добивайся ответа, пока этого ответа не получишь. Ну, так сказать, идеологическая база была подведена.
Если святитель благословил, то да, как-то да. Можно.
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Вавриентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».